Николай Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
После нашего прошлого разговора прошло ровно 3 года. Мы тогда больше говорили о белорусской повестке, внутренних и внешних террористов здесь и о том, как страна выстояла в 2020 году. Сегодня, с учетом выборов в воскресенье, ну, давайте больше затронем вашу российскую повестку. Или все-таки в 2024 году союзные повестки лучше не разделять?
Ну, я думаю, что их, наверное, никогда лучше не разделять.
Уже никогда, да.
Поэтому она и есть союзная. Но даже вот по способу перемещения из России в Беларусь я чувствую, что мы движемся в правильном направлении. 3 года назад, мне кажется, 3 года назад я был в Минске, также сел на поезд в Москве, на границе России и Беларуси поинтересовались моими документами. Сейчас я сел в Москве в поезд, проснулся в Минске. Никто ничем не интересовался. Либо поинтересовался заранее.
Заранее. Да? Наверняка все все знали.
Да, поэтому ну, даже вот в комфортности пересечения сейчас из Москвы поехать в Минск ровно так же, как из Москвы поехать в Питер. И по времени, и по комфорту. Это, я считаю, ну, такое зримое свидетельство того, что союзное государство движется в абсолютно правильном направлении.
Поддержу. В 2021 году мы очень много говорили о планах покушения беглых на нашего президента и расстрельных списках. Запад со всеми правозащитниками при наличии записей виновных заказчиков, исполнителей сделал вид, что всего этого как бы и не существует, да, не было. Но зато накануне российских выборов еще как заметили смерть Навального, которая меньше всего нужна была России. Вроде бы все эту тему уже обсосали, обсудили, но мне очень интересно ваше мнение. Зачем это и кому нужно было?
Ну, прежде чем говорить о берлинском пациенте, я бы коснулся темы терроризма и политических убийств. В Беларуси, слава богу, этого не произошло. И спасибо компетентным органам Беларуси за то, что они все это предотвратили. Но, как мы видим на примере России, противник занялся терроризмом. И он сделал бы это раньше в Беларуси, получись бы у него это. Покушение на Захара Прилепина, убийство Владлена Татарского, убийство Дарьи Дугиной, убийство, еще несколько убийств произошло. Это чисто политические убийства, организованные, ну, когда называют украинские спецслужбы, всегда хочется взять в кавычки, потому что они украинские по месту своего базирования, но их вооружают, учат, оплачивают и направляют западные спецслужбы. Тут, я думаю, что ни у кого никаких сомнений нет. А что касается смерти Навального, тут, как говорится, надо добавить в соответствии с российским законодательством, потому что мы обязательно будем показывать нашу беседу в том, что он внесен в список террористов и экстремистов. Ну, конечно, у России не было ни малейшего смысла что-то с ним делать.
Да, безусловно. Но для нормального человека это понятно.
Это понятно, но я всегда стараюсь анализировать факты во всей их полноте. Вот берем предыдущую избирательную кампанию, которая была в России в 2018 году. Ну, что происходит за 2 недели до этого события? Отравление Скрипалей новичком в Солсбери. Огромная кампания на Западе. Через 5 минут Россия назначена виноватым. Хотя, напомню, в Солсбери находится старейшая в Британии лаборатория химического оружия, созданная еще в начале 20 века. То есть то, что они еще там создавали, использовалось во время Первой Великой войны, и англичане даже на красноармейцев во время нашей гражданской сбрасывали эти химические бомбы. Ну, казалось бы, куда вы спешите? Надо разобраться. Но огульное оскорбление, обвинение лично президента России, России в целом, спецслужб и так далее. Доказательств никаких. Ну, ровно никаких. Но для того, чтобы хоть что-то предложить западному наблюдателю, что они сделали? Какую-то бомжиху в Лондоне отравили чем-то, да, и сказали, что это тоже, значит, она нашла на помойке какой-то флакон, и виновата в этом тоже Россия. Ну, тогда это выглядело для тех, кто не знает, как действуют англосаксы, ну, немножко удивительным. Ну, почему накануне президентских выборов и связано ли это? Но когда мы видим, что накануне президентских выборов вдруг происходит смерть в колонии и начинается через 10-15 минут вал сообщений западных политиков, обвиняющих лично президента России в этом. Ну, перед нами кампания, и совершенно справедливо сказал об этом Никита Михалков в своей программе, что такое впечатление складывается, что все эти гневные сообщения, обвинения России были заранее заготовлены. То есть лежала какая-то папочка, на ней было написано если умрет Навальный. Угу. И вот открываешь папочку, и там, значит, гневный текст.
Алгоритм действий, да.
Нет, там готовый текст. Угу. Но вот если мы представим себе, что эта папочка у каждого была из этих политиков, то мы сразу придем к выводу, что готовились они, может быть, к тому, что должно было случиться по их же инициативе. Сейчас официальная версия гласит, там, смерть по естественным причинам. Никоим образом ее не оспариваю. Но в истории спецслужб всегда были вещи, когда естественная смерть происходила по не совсем естественным причинам. Я просто приведу пример. Ликвидация Бандеры. Вот, как говорится, того самого, который до сих пор, даже после своей смерти, кровью территории Украины, да и России заливает. Как она произошла? Агент КГБ Богдан Сташинский, используя специальный такой предмет, похожий на пистолет, в котором находились ампулы с ядом, подождал его на лестнице. Действие такое. При нажатии выстреливается облако яда, при вдыхании его у человека останавливается дыхание и происходит смерть по причине остановки сердца. Ну, то есть, грубо говоря...
По естественным причинам.
По естественным причинам. Сердце ведь остановилось. Вот. Угу. Это... И произошло. Сам же исполнитель принимает заранее антидот, и на него это не действует. Это исторический факт. Навальный находился несколько месяцев в больнице в Германии. Что с ним там делали? Что ему кололи? Мы понятия не имеем.
То есть какой-то может иметь отложенный эффект? Да,
да бог знает что.
Хорошо. А для чего тогда Буданов возбудился и открытым текстом, что противоречило всем заявлениям западных политиков, вдруг заявил, что это естественная смерть от тромба? Почему? Ему-то зачем?
Знаете, комментировать действия спецслужб врагов твоей страны очень неблагодарное задание. Ну вот возьмем пример, опять-таки, из истории. Глава военной разведки Германии адмирал Канарис. Угу. Почему он делал какие-то заявления, становится понятно только после войны. Ну, например, адмирал Канарис накануне окончательного решения напасть на Советский Союз положил Гитлеру доклад, в котором говорил, что Советский Союз – это колосс на глиняных ногах, что новых вооружений нет, красноармейцы все спят и видят, как бы перейти на сторону кого-нибудь еще и так далее и тому подобное. Чем все закончилось, мы знаем. Выстрелом в бункере. Но есть еще одна промежуточная точка. В январе 1945 года адмирал Канарис был повешен на рояльной струне в Третьем рейхе, потому что он был британским шпионом. Вот давайте на секунду представим. Разведку Третьего рейха возглавлял английский шпион. Вопрос, почему же он говорил Гитлеру, что Советский Союз такой слабый? Так чтобы спасти Великобританию этим ударом.
Сейчас очевидно. Но знаете, что меня поразило? Ведь никто особо не обратил внимания, только отдельные ресурсы, что если взять первую десятку основных СМИ Великобритании и Америки, то о смерти Навального они написали примерно в 10-15 раз больше и чаще, чем о смерти американского гражданина в украинской тюрьме. Да? И вот, наверное, это должно тоже заставить задуматься немножко.
Ну, когда ты занимаешься какой-то деятельностью, ты начинаешь видеть определенные вещи. Ну, например, Никита Михалков как режиссер, как создатель прекрасных фильмов, он видит руку режиссера в этом. Mm-hmm. Да? Вот я не режиссер, но я анализирую факты. Я автор 21 книги, где описываю различные похожие ситуации, где интересы государства, работа спецслужб, экономические какие-то тонкости, интересы между собой переплетаются. Так и здесь. Ну, сидит кто-то в тюрьме. Все мы смертны. Об этом, собственно говоря, классики говорили. Ну как можно через 15 минут после смерти человека обвинять президента страны? Ну, разобраться ж надо. Ну, это же элементарная вещь. Можно выразить соболезнование, можно выразить еще что-то. Но обвинять кого-то через 15 минут, находясь в тысячах километрах от места действий, невозможно. Иначе возникает вопрос. А вы что, может быть, знаете, что произошло? Вот мы читаем новостную ленту, написано, умер, возможно, подозрение на тромб. Все, мы больше ничего не знаем. И не жена вдруг знать. Оказывается именно в этот день в Мюнхене на конференции.
Это очень показательно, на самом деле.
Ну вот режиссерская рука речью. Как будто расставляет. Но ведь любая несчастная вдова куда должна полететь? Ну, к мужу, поддержать родителей, разбираться, что случилось. На похоронах нет ни жены, ни детей. Ну, все это выглядит, ну, срежиссированным актом политического, попытки политического воздействия на выборы президента. И, собственно говоря, из этого следствия сейчас в России идет определенная рассылка от имени вот этих вот около, так сказать, экстремистских кругов, связанных с фамилией почившего в БОЗе, даже не знаю, как его назвать, уж не товарищ точно, господина, с призывом к определенным действиям mm-hmm. на российских выборах. Ну, вот видите, сразу все используется. Но когда рассматриваешь в совокупности все эти факты, начиная с 18 года, да, а там еще дело Литвиненко и якобы полоний радиоактивный, которым пол Лондона заразили, но ничего, никто никакую дезактивацию не проводил, тогда понимаешь, что это просто кампания по попытке как-то повлиять на выборы в России.
Ну, безусловно, эти попытки не прекратятся. Вот смотрите, уже в это воскресенье россияне делают свой выбор. На фоне провала Украины и Запада на фронте ожидаемо усилились ракетно-дронные атаки вместе с попытками вторжения диверсионных групп на территорию приграничных областей. Да? При этом и британское, и американское посольство не советуют своим гражданам в эти дни посещать Россию или там массовые мероприятия, если они находятся на территории России. Ну, в принципе, как и Латвия, Германия и еще ряд стран-вассалов. Вот если учесть, что как раз ЦРУ и МИ-6 координируют, как мы думаем, по крайней мере, да, все операции укронацистов.
Да мы знаем.
Да, вот чего ждать в эти дни? Реально.
Ну, во-первых, чуть-чуть вас поправлю. Если я правильно понял то, что писало на своем сайте американское посольство, и дальше его поддержали их британские партнеры, речь шла о более раннем периоде. То есть не в день выборов в России, а на минувшей неделе. Это раз. Во-вторых, хочу сказать, что надо очень хотеть попасть в Россию сейчас, будучи гражданином США или Великобритании, потому что они ведь не только призывали не ездить, они технически закрыли все границы. То есть сегодня нельзя въехать через Финляндию, практически нельзя въехать через Прибалтику. Так сказать, закрывают границу с Белоруссией, чтобы из Белоруссии нельзя было в Россию попасть. Поэтому все через Стамбул, но это надо очень хотеть, иметь серьезную личную мотивацию. Поэтому они не только призывают не ездить, они, знаете, закрывают физическую возможность для того, чтобы это было осуществимо. Теперь, что касается всех этих обстрелов и вот безобразий со стороны власовских структур. Безусловно, главная задача Запада – это вызвать конфликт внутри российского общества. Ровно так же попытка государственного переворота в Беларуси в 2020 году, тоже в период выборов, основывалась на попытке вызвать внутренний конфликт. Mm-hmm. Государство вообще очень уязвимо в выборный период. Ну, потому что...
Ну, даже информационно, в первую очередь.
Информационно, потому что легко есть повод для накачки какого-то информационного бума, внешнее давление, ах так, а вы, и так далее. И это вот период такой большей ломкости государственного механизма. На Западе это прекрасно знают. Но сейчас, в период специальной военной операции, все их надежды на конфликт внутри России не оправдались. Но они продолжают работать в этом направлении. Они пытаются создать февраль 17 года. Там, неудачи на фронте, хлеб не завезли в Петроград. Вот этого ничего у них не получается. Но все равно надо. Тогда они начинают уже из 17 года переноситься в 41-й. Давайте, значит, власовцев создадим. Но не должно быть иллюзий. Это не какие-то массовые части, значит, сколоченные из предателей, которые туда перешли. Там буквально несколько человек, медийные лица, главная задача которых снимать тиктоки и ролики. Угу. Их охраняют. Они переходят на территорию, если, не дай бог, что-то получается. Если нет, снимают где-то в студии или на какой-то еще массовке, и выкладывается этот ролик. Какие-то боевые действия идут в параллельном мире, в котором они сами в боевых действиях не участвуют. Вчера наш президент давал интервью, и, собственно говоря, очень серьезные потери у тех, кто пытается ворваться на территорию России. И он сказал, что там иностранные наемники. Вот на этом моменте, мне кажется, важно заострить свое внимание. То есть это не 300 предателей России пытается что-то сделать для того, чтобы потом было что-то показать в социальных сетях.
Ну, там сборная солянка, там же и украинцы, и наемники.
Вы знаете, я не обладаю...
Ну, по крайней мере, так...
точной информацией, да, наш... в процент, что... Но там большое количество иностранцев. То есть специалисты-диверсанты пытаются заниматься тем, чему их учили. Диверсиями. Для медийного фона несколько предателей-власовцев. Вот, вот так это выглядит.
Николай Викторович, объясните мне логику. Люди идут на смерть буквально. Они же понимают прекрасно, что Россия готова их встретить. Наш президент вот в свое время предупредил, да, наших этих калиновцев, которые говорят, что их 5 тысяч, там, 50 или 100 человек, да, на самом деле, что только суньтесь, вы получите. А что в головах у людей, которые сотнями вторгаясь, да, заранее понимают, что они будут уничтожены? Даже если это наемники, даже если это спецназ, но они же понимают, с чем они столкнутся.
Это не наемники. Это не русские. Вот это важно понять. Трое русских, которые предали свою родину, они снимают ролики. Они не участвуют в боях. Их берегут и сразу отводят в сторону. Но я думаю, что рано или поздно заслуженное возмездие их тоже настигнет. Это военнослужащие стран НАТО, замаскированные под наемников. Это военнослужащие ВСУ, которые получают приказ своего командования что-то делать. Поэтому здесь вопрос «хочу-не хочу» не стоит.
Даже так,
военнослужащие, да, диверсионных подразделений. Вот должны сделать то-то, то-то. И они делают. То есть это попытка создания иллюзии и попытка спровоцировать гражданскую войну на территории России.
Они реально думают, что это возможно?
Я думаю, что их западные кураторы и, так сказать, те лица, которые руководят разведкой Украины, они пытаются это делать. Ну, потому что им говорят, что это необходимо делать. Каждый раз, когда Россия ведет боевые действия, всегда есть попытки Запада или противников России, да, развязать гражданскую войну. Была русско-финская война. Военнопленные красноармейцы, я имею в виду война 1939-1940 года, из них сразу начали формировать какие-то власовские, ну, условно власовские формирования, потому что тогда Власов был, так сказать, генералом Красной армии, который, может, еще и не знал, какое предательство он...
Ну, они же тогда очень обрадовались, когда взяли его, потому что им нужна была фигура известная.
Ну, вообще-то он должен был застрелиться.
Должен.
Как минимум, да, или героически погибнуть в бою. Но это немножко к нашей беседе сегодня не имеет отношения. Так вот, из этих военнопленных, которые попали в финский плен, пытались формировать какие-то части. Ничего не получилось в большом масштабе, и война закончилась. Но потом их всех передали, вернули в Советский Союз, там их фильтровали, а потом либералы нам рассказывали, как кровавый сталинский режим, значит, не верит военнопленным. Да просто была у спецслужб информация, что вот в этом лагере формируют там русскую освободительную армию, которая должна войти на территорию России и попытаться развязать гражданскую войну. Вот внутренняя смута во всех смыслах – это их главная надежда. Военного поражения России невозможно нанести. А вот внутренней смутой, а-ля февраль 17-го, а-ля там начало 17 века, вот это их главная надежда. Поэтому они бьются о стену, бьются, будут биться дальше, будут класть сотни. Для них это не принципиально. Погибли эти, придут другие. Военнослужащих ВСУ никто не считает. Западных офицеров уже, наверное, устали маскировать погибших под утонувших при дайвинге.
Сорвавшихся с горы.
Сорвавшихся,
да,
с пропасти, упавших, да, в самолетах, так сказать. Потому что они гибнут в большом количестве. Об этом опять Путин вчера сказал. Несут потери. Но не назвал сколько. Потери – это один человек. А из там почти 300 погибших только в этом одном деле – сколько там было иностранцев, мы не знаем, но они там были. То есть перед нами операции западных спецслужб, осуществляемых руками украинских спецслужб, а официальная версия – автономные вооруженные формирования. Ну, то есть,
легенда хорошая.
Ну что это такое? Это значит 300 человек на 9 танках автономно ездят по территории, контролируемые киевского режима, и автономно сами решили атаковать государственную границу Российской Федерации.
Но ну, это рассчитано на идиотов. Я имею в виду такая легенда.
Ну, я не знаю, кто верит. Запад, ну, может быть, верит. Знаете, как это сам... И ты веришь? Да, верю. Да, потому что сам это организовал.
Запад на открытый терроризм в приграничных российских регионах не реагирует от слова совсем. Равно как и на убийство Польшей, Литвой и Латвией, за два года 47 – это только подтвержденных убийств беженцев на границе с Белоруссией. Это только тех, кого нам подбросили через забор. Хотя речь может идти о сотнях, и были такие данные, о сотнях мигрантов, которые зарыты в лесах приграничных в Польше и прибалтийских стран. Вот почему ни на терроризм на территории России, ни на гибель вот этих беженцев, бесправных беженцев, да, ни одна правозащитная организация, ни одна международная структура не реагирует от слова совсем, включая ООН с европейскими и международными эмиссарами, которые обязаны заботиться о судьбе беженцев. Почему тишина?
Давайте добавим в этот перечень организаций еще международные спортивные структуры. Почему они не вводят никаких санкций против спортсменов Израиля, например? Ну, потому что есть хороший ответ. Это другое. Но в переводе на русский язык вот эта фраза «это другое» означает, что вот эти все организации, они управляются из одного центра. Поэтому давайте назовем вещи своими именами, все станет понятно. Почему ЦРУ и МИ-6, которые финансируют, вооружают, руководят террористическим режимом в Киеве, не замечают его террористических атак? Ну, потому что они все это сделали. Как говорится, главное во время расследования не выйти на самих себя.
Уже выходят постоянно. Как северным потоком. Красиво так.
Обратите внимание, поток взорвали. Всем, в принципе, понятно, кто это сделал. Датская полиция сворачивает. Говорит, ну мы же не нашли, кто взорвал.
Не, они подтвердили, что это диверсия.
Да, и все, и закрыли дело.
Закрыли дело.
Ну, то есть это в таком обычной милицейской практике было бы так. Вот есть труп, мы зафиксировали насильственную смерть, но мы же не нашли убийцу, поэтому дело закрываем.
Аналогия причем сразу, очевидна.
Да? Так же не работает. Дальше, что вы там перечислили? С террористами все понятно. Правозащитники финансируются теми же самыми разведками. Там, как, например, организация там, Transparency International. Mm-hmm. Ее прямо создал бывший агент британской разведки. Это прям написано.
Это не секрет.
Ну, так он же работает. Бывших агентов-то не бывает.
Нет.
Не бывает. Значит, правозащитники тоже у них под пятой. Международные структуры, ну, тут надо сказать, после разрушения Советского Союза, конечно, перешли под полный контроль англосаксов. Это действительно произошло. Спортивные структуры тоже они под себя подмяли. Поэтому удивляться нам не приходится. Это все одна команда. Знаете, как вот идет футбольный матч. Они вроде все в разных футболочках на поле, но команда одна. Мы же понимаем, что там... Суверенитет Эстонии. Ну, какой у нее суверенитет? Никакого. Но маечка-то с флагом присутствует. Да. Вот кроме маечки есть еще трусики. И на этом суверенитет заканчивается. Больше нет ничего. Куда скажут, туда и побежит. Вчера президент прекрасно еще раз разобрал ситуацию с Финляндией. Ну, это же действительно. Я родился в Ленинграде, живу в Санкт-Петербурге. Ну, для большого города и в Ленинградской области это там, ну, сколько миллионов там? 6-7 человек, да? Конечно, не для всех. Поездка в Финляндию, ну, это вот какое-то небольшое приключение воскресного дня. Потому что, например, город Новгород, да, ближайший крупный город до Питера, 150 километров, Псков уже 300, до Финляндии 200.
Mm-hmm.
Ну, когда визы выдают, съездить на выходные, просто там погулять, посмотреть, хорошая природа, дружелюбное население. Экономика развивалась в приграничных финских городах. Угрозы ровно, но никакой. Путин сказал, у нас войск там почти не было. А зачем нам там нужны войска, если там нейтральное государство? Финляндия процветает. Ладно, Финляндия на границе с Россией. Швеция-то чего боится? У нее вообще общей границы с Россией нет. И финский нейтралитет с окончания Второй мировой войны, а шведский с момента окончания наполеоновских войн. То есть 200 лет процветания, отсутствие каких-то военных потерь. И вдруг за неделю это приносится в жертву, никакого референдума, да раз, бац, бац, уже все, все в НАТО. Как только оказались в НАТО, вот это важный момент. Финляндия и Швеция оказываются не просто в НАТО, они оказываются на передовой. На передовой! Вот на передовой кто? Латвия, Эстония, Польша. То есть по периметру наших границ. Если НАТО нас атакует, эти страны в первую очередь будут испытывать мягко говоря, неудобства. Великобритания далеко, Соединенные Штаты далеко, Германия там где-то. До Португалии еще ехать и ехать. А шведы и финны, вступая в НАТО, они выходят в первый ряд. Ну, представьте себе там средневековый бой. Вот кто стоял в первом ряду, наверное, шансов у него было чуть меньше, чем у того, кто стоял в последнем.
Ну, уж помните, что передовой полк обычно ложится первым.
Так эти инициативники вышли в передовой полк. И тем самым дают возможность англичанам оказаться в последнем ряду. И немцам, и французам. А американцам в самом наипоследнем из всех последних рядов. То есть сначала использовали Украину. В буквальном смысле ведут войну до последнего украинца. Бог даст, ничего у них не получится, но они очень стараются, американцы и англичане. Теперь будут воевать финнами, шведами, поляками, прибалтами, если у них получится такая возможность. Поэтому вступление в НАТО для Швеции и Финляндии не только не добавляет ей безопасности, оно делает их смертниками.
А на что они рассчитывали? Я вот слышал экспертное мнение, допустим, вчера буквально, о том, что финны и шведы рассчитывают, что если Россия проиграет, да, то им обломится с барского стола немножко территории и, возможно, там каких-то ресурсов. Хорошо, а на что они рассчитывают, если Россия победит?
Все всегда рассчитывали, что Россия проиграет. Финляндия в этом смысле, ну, с Гитлером вступала в союз, у нее есть план строительства Великой Финляндии, и здесь какие-то еще, ну, расчеты националистического характера существуют. А Швеции что обломится? Я вам это скажу. Знаете что? Финляндия. Швеции может обломиться только Финляндия, потому что она была составной частью, но может Швеции еще Эстония обломится или Латвия, да? Потому что город Таллин — это Даннелин, да, город, который датчане построили. То есть, когда начинаешь в историю углубляться, это вообще становится смешно.
Но история их не учит никого.
Ну, а что еще Швеции? Да ничего они не получат. Им просто политическая элита у них куплена, и она ради своей какой-то карьеры втащила страны в очень неприятную историю. Эта история не стопроцентная. То есть война не гарантирована. Но сам факт втаскивания этих стран и выталкивания их на передние позиции говорит о том, что Запад взял курс на войну. Потому что у нас нет территориальных претензий к Финляндии. А к Швеции их теоретически даже нет. Мы все их в 19 веке последние решили. А все эти территориальные претензии – это территория Финляндии. То есть если Швеция хочет забрать Финляндию, ну, как говорится, а мы-то тут при чем? Мы на Финляндию сейчас не претендуем. Ну, все перемешали, все исказили, накачали все это русофобией. Но на самом деле началось это задолго до специальной военной операции. И, так сказать, положим вишенку на торте. Финляндия не вступала в НАТО, хотя Бжезинский еще писал в своей книге, написанной в начале 2000-х, о том, что они это сделают. Знаете, до какого периода? Пока в России не ввели запрет на вывоз леса кругляка. Просто даты. Запрет на вывоз леса кругляка в России вступил в действие 1 января 2022 года. Через полтора месяца началась специальная военная операция, и через там 3 месяца в НАТО вступила Финляндия. То есть пока получали лес, все у них было безопасно. Как только они перестали получать лес, видимо, отпал последний аргумент, который они выкладывали перед американцами. Мол, подождите, вот только это все произойдет. Так что здесь...
То есть алкогольные туры в Питер мы в расчет не берем.
Граница закрыта.
Да, это правда. То, с чем мы еще столкнулись на выборах в 2020-м. Искусственные очереди на избирательных участках. Буквально итальянская забастовка, да, когда отдельные находились по полчаса в кабинке, да, непонятно, что там делали, и мешали нормальным избирателям выполнять свой гражданский долг. Мы продумали уже механизм реакции на подобного рода действия. У вас эта проблема может возникнуть, на ваш взгляд?
Более того, эту проблему пытаются организовать.
По вот нашей кальке?
По вашей кальке. Вот мы сегодня с вами говорили о том, что вот эти круги, связанные с Навальным, да, начали какую-то массовую рассылку с какими-то призывами. Там вот эта идея сквозит. Парализовать работу избирательных участков тем или иным способом. Ну, во-первых, это не новая история. Во-вторых, это было уже у вас. но и на выборах, которые были многократно до этого в России, каждый раз они пытались создавать проблемы, провокации устраивали. То есть мне кажется, что для российской избирательной системы и правоохранительной это тоже не будет новостью. Поэтому мне кажется, что им точно не удастся что-то масштабное сделать.
Николай Викторович, я не призываю вас быть Вангой, да? Но в ЦИОМ и другие социологические центры России уже свои прогнозы сделали на воскресенье. Если усредненно, там явка 70+, да, процентов, и за Путина 80+, да? А каков ваш прогноз?
Вот когда я ехал сюда в Минск, у меня на экране телефона появилось два времени. Угу. Да? Время одинаковое. И это очень удобно. Но все-таки два времени. Поскольку я гражданин России, я вот в этом одинаковом времени нашем союзном буду придерживаться российского законодательства, а у нас уже наступили дни тишины, когда нельзя публиковать результаты социологических опросов и вот такие проценты называть. Поэтому я с нетерпением жду воскресенья, итогов, и их с готовностью прокомментирую. Если вас будет интересовать моя точка зрения, то и вам, конечно.
Я обожаю умных людей, с ними общаться, правда. Ладно, 2 года с начала СВО. Но фактически 10 лет идет гражданская война на Украине. В итоге Украина потеряла 25% территории, это уже как минимум, и более 10 миллионов населения, хотя по другим данным цифры озвучиваются там до 20 миллионов потерь, включая тех, кто уехал. Экономика полностью разрушена или продана на корню. Россия вернула часть исторических территорий себе, перестроила экономику и, очевидно, окрепла. Очевидно, окрепла. Даже для западников это очевидно, да? Хотя тоже несет определенные потери. В первую очередь, человеческие, конечно. А что лично вы будете считать победой в этой войне?
Вот это очень сложный вопрос. Потому что те цели, которые озвучивались в самом начале специальной военной операции, от них никто не отказывался. Денацификация, демилитаризация. Но очевидно, что режим сам себя не денацифицирует. То есть, что это значит? Это роспуск определенных организаций, запрет на участие в общественной, политической, обучающей деятельности там, людей, имеющих отношение к нацистским организациям. Демилитаризация — это ликвидация ВСУ в их сегодняшнем виде. Это очевидно. Ну, некий аналог можно привести Германия после Первой мировой войны, когда армия больше была похожа на такую полицию, вооруженную пулеметами и винтовками.
Ну, у них там до 200 тысяч разрешалось. 100
тысяч. Версальским договором 100 тысяч. Да, при этом запрет танков, тяжелого вооружения, самолетов, артиллерии, ну, кораблей, ну, авиации, то есть всего. Винтовочки и пулеметы. Пожалуйста. Тоже исторический пример приведу. Когда Гитлер восстанавливал свою военную мощь, у него еще ничего не было. А Запад начал его бояться. До того, как появилось хоть что-то похожее на серьезную армию. Поэтому, например, возвращение Германии в демилитаризованную Рейнскую область, то есть там был запрет находиться немецким войскам, выглядел следующим образом. 2 батальона немецких войск сели в электричку и переехали через мост. Почему так? А у них даже не было на чем переехать его. А пешком переходить было как-то
не солидно
и долго. Вот так опереточно все это выглядело. Почему? Потому что демилитаризовали Германию, да нельзя. А потом закрыли глаза, отказались от Версальского договора, и Гитлер быстро все это восстановил. Поэтому здесь еще урок есть. Даже в случае подписания соответствующих договоров надо иметь гарантии их выполнения.
Мы
а что это значит?
Вчера, да.
Это значит, в случае сохранения украинской государственности, ну, такой вариант тоже может быть, нахождение на ее территории контингента российских войск. Для того, чтобы мы точно знали, что там ничего больше, чем винтовочки и пулеметы, у никаких вооруженных сил, или как они там будут называться, там, силы самообороны, как у Японии, не появились. Вот это один из вариантов. Вчера возможное развитие событий еще раз озвучил Владимир Владимирович Путин. Он сказал, что если польская армия, ну, мне кажется, в Беларуси это для всех очевидно, зайдет под тем или иным красивым флагом на территорию Украины, кстати, к белорусской границе, да?
Они спят и видят об этом.
То она оттуда уже не уйдет. А если она оттуда не уйдет, это совершенно иное развитие событий. Потому что тут же и венгерская армия подтянется, чешская армия, румынская армия, да, которая, может быть, вместо того, чтобы попытаться проглотить Молдавию, решит, что лучше ей проглотить Черновицкую область. Угу. Как говорится, дешевле обойдется. Да?
Ну, в данном и случае вообще не полегче. Да.
Ну, потому что Молдавии просто можно подавиться по известным геополитическим причинам. Так что там развитие событий... Самое главное – это устранение угрозы России.
Но вы же понимаете, доверять нельзя Западу в этом плане. Они кинули Януковича в 2014 году. Ну, реально кинули, подписав все соглашения. Они кинули и Россию, и ту же Украину, давайте прямо говорить, хотя они считали, что делают это для Украины, на Минских соглашениях. Вот реально, как с ними договариваться тогда? Гарантии так чем тогда, кроме контингента, могут быть обеспечены?
Ну, вот опять-таки, мы все время к истории...
Ну, она учит.
Она учит. Вот золотые слова. История нас учит, что русский дипломат в долгу перед русским солдатом.
Полностью.
Вот это есть.
Есть,
да?
Такое, да.
Не знаю, как это объяснить. Речь даже не только и не столько о советском периоде, да? Вот об имперском периоде. Вот все время как-то дипломатически не удавалось или не в полной мере удавалось закрепить результаты наших побед. Я сейчас без каких-либо примеров. Просто вчера президент опять вернулся к этому вопросу и сказал ключевую фразу. Я никому не верю. Письменных гарантий тоже будет мало. Вот как вариант я сказал. Нахождение контингента российских войск. То есть в любом случае вот это пространство, оно должно быть в зоне российского влияния.
В зоне особого влияния, да. Хороший был фильм.
По многим причинам. Ну, во-первых, русский... Это все один народ. Это все один народ. Но не надо давать возможность нашим геополитическим противникам лепить из территории бывшей Украины что-то, что может угрожать России. Кстати... Из Белоруссии они хотели вылепить что-то такое же.
Мы должны были быть первыми в этом вопросе.
Государственный переворот, попытка его 2020 года, это должно рассматриваться вот в динамике. Сначала переворот на Украине, курс на войну Украины с Россией, Западом, да, совершенно однозначный. Развязывание гражданской войны на территории Украины. Зверство для того, чтобы втянуть туда Россию в той или иной форме. И для усиления вот этого режима на Украине попытка государственного переворота в Белоруссию, чтобы просто расширить свою зону влияния, да, добавить человеческие ресурсы, ну или лишить Россию союзников. Причем по часам все. 14-й, 20-й. Все как по расписанию.
Ну вот смотрите, глубинное российское общество, как говорят некоторые эксперты российские в первую очередь, да, хочет, чтобы Запад был наказан. А какие действия Россия еще не предпринимала для этого, хотя может предпринять, способна?
Ну, горячие головы всегда есть. Это, собственно говоря, очевидно. Когда мы говорим о наказании центра агрессии, нужно понимать, что сейчас это очень сложная задача. Вот во Второй мировой войне центр агрессии находился в Берлине. Пришел Берлин, разрушил центр агрессии. Но давайте зададим себе вопрос. А кто привел Гитлера к власти? Англичане, французы,
ну,
американцы.
И американцы финансировали.
Американцы. И как только был разрушен центр агрессии, ну, который непосредственно убивал нас, выяснилось, что наши союзники нам совсем не союзники.
Если они сразу хотели бомбить ядерными...
Но в этой логике, наверное, надо было Сталину немедленно объявить войну Великобритании и Соединенным Штатам Америки и героически погибнуть нашему народу в этой войне, столкнувшись со страной, у которой есть ядерное оружие, 15-миллионная армия, более развитая экономика и, ну, собственно говоря, неразрушенная страна,
не,
в отличие
от нас. Неразрушенная, да, страна,
да? То есть к 20 миллионам или 27 миллионам погибших добавить еще там столько же. Это нужно? Ну, конечно, нет. Так вот, сегодня центр агрессии-то ровно тот же самый. А военные технологии дошли до такой степени, что наказать их можно только путем своей собственной гибели.
Вопрос. Гибели всех?
Не всех. Почему не всех? В случае войны НАТО и союзного государства России и Беларуси Китай останется. Япония останется. Больше того, Индия останется. И уверяю вас, что Соединенные Штаты Америки, которые исчезнут в этом ядерном пламени, вслед за этим исчезнут и американские базы по всему миру. Япония вдруг вспомнит, что, оказывается, это те негодяи, которые сбросили 2 атомные бомбы на Японию. И, конечно, нахождение американским базам там совершенно не нужно. В Корее национальное движение, я уверен, так поднимется, как только гегемон, что процесс объединения 2 Корей в одну получит совершенно иное ускорение. Но мы с вами готовы помочь Японии обрести независимость такой ценой? Нет. Из этого вытекает несколько постулатов. Американцам, Западу, ядерная война не нужна, потому что они в ней могут быть уничтожены. И тем более она им не нужна, если в ней не участвует тот, кого они назначили своим главным противником, то есть Китай. Вот если все участвуют, такая война им не нужна, потому что они готовы погибнуть. Но организовать эту войну и выскочить из нее, оставшись единственной неучаствующей стороной для Америки, это был бы идеальный вариант. Но вариант, в который мы и они взаимоуничтожаемся, а Китай остается, это точно неприемлемый вариант для них. Просто он им не нужен вообще.
Николай Викторович, вот на этом посыле мы закончим нашу первую часть и продолжим разговор в субботней программе.